Мария Салычева, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Предвыборные конфликты в российских партиях. Убит предводитель боевиков в Дагестане Рапани Халилов. Память о гражданской войне в Испании. Спор о захоронениях погибших республиканцев. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – тема российская политическая. Политические партии в стране начали активную подготовку к выборам, уточняют выборные списки, проводят съезды и конференции. Одна из двух прокремлевских партий «Справедливая Россия» проводит съезд московского отделения. Вокруг этой партии в последнее время происходят разнообразные события – конфликты, скандалы, появились слухи и о ее расколе. На этом съезде «Справедливой России» находится наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит? Действительно ли конфликт, а может быть и раскол?
Ничего такого, во всяком случае, с виду не наблюдается, потому что сейчас началась конференция московская региональная, и сидят в президиуме достаточно серьезные представительные люди, которые, похоже, раскалываться не собираются. Дело в том, что вокруг «Справедливой России» действительно происходит в последнее время много чего, в частности, как в партию, так и из партии приходят самые разные политики. В частности, очень большую дискуссию вызвал приход в фракцию в Государственной Думе «Справедливой России», пока еще не утвержденный приход бывшего соратника Владимира Жириновского Алексея Митрофанова. Известно, что несколько людей, которые уже во фракции «Справедливая Россия. Родина» сказали о том, что они выйдут, если Алексей Митрофанов туда придет. Тем не менее, очевидно, что партия пока чувствует себя достаточно крепко, раскалываться не собирается. И вот руководитель московского отделения партии Александр Лебедев, собственно, сейчас выступает, известный бизнесмен, вокруг которого тоже масса слухов в последнее время ходит. Слухи заключаются в том, что то ли Кремль предложил ему уйти из московского предвыборного списка «Справедливой России», то ли ему предложили вообще уйти из «Справедливой России», то ли ему погрозили пальцем. Не вполне понятно, потому что четко подтвержденной документальной информации нет, но известно, что московские власти высказали недовольство тем, что их постоянный оппонент, бизнесмен Александр Лебедев, будет во главе московского списка «Справедливой России». И сейчас пока Александр Лебедев не отвечает четко совершенно на вопрос, сохранится ли он в этом московском списке до самых выборов. Существуют самые разные слухи о том, что, может быть, его утвердит во главе этого списка московская конференция, но потом съезд партии, который состоится 23 сентября, решит, что все-таки Лебедеву не стоит это делать. Или уже после всех съездов и конференций Лебедев снимет свою кандидатуру, но будет как-то руководить партийной кампанией в Москве. Так или иначе, вот все эти слухи, они сейчас проверяются, и проверить их по-настоящему может только сама избирательная кампания, потому что пока не видно, чтобы Александр Лебедев снимал свою кандидатуру, пока не видно, что этот список будет изменен, и Лебедева в нем не будет. Кроме того, очевидно, что на вот этом вот съезде московской конференции, которая сейчас проходит, всего 46 делегатов, но в зале около 1000 человек. И все эти приглашенные люди, очевидно, сторонники Александра Лебедева. Во всяком случае, как полагают очень многие журналисты, которые сейчас здесь работают, создается некая атмосфера вот такой народной воли по оставлению Александра Лебедева в этом списке. Кроме того, есть очень забавная интрига, которая, наверное, повеселит скорее любителей спорта, чем, скажем, тех, кто интересуется политикой. В списке «Справедливая Россия» пойдет на выборы легендарный советский российский хоккеист Александр Якушев, в общем, лидер «Спартака», центральный нападающий. И очень забавно посмотреть, как центральный нападающий «Спартака» в предвыборной гонке сойдется с Владиславом Третьяком, который, как известно, был вратарем ЦСКА. И вот здесь наверное, даже более забавной схваткой, чем, например, та схватка, которая, очевидно, предстоит «Справедливой России» и «Единой России», потому что «Справедливая Россия» явно позиционирует «Единую Россию» как своего основного соперника.
Спасибо, Данила. По телефону с конференции, Московской конференции партии «Справедливая Россия» Данила Гальперович. А мы продолжим российскую политическую тему. Не все гладко и в другой российской партии, в Союзе правых сил. На прошлой неделе появились сообщения о том, что рядовой Андрей Сычев, искалеченный в армии, может попасть в предвыборные списки СПС. И вот сегодня лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар обратилась с открытым письмом к руководству партии, требуя оставить в покое Сычева, рассказывает Марьяна Трачешникова.
«Я требую оставить Андрея Сычева в покое. Я требую прекратить вести за него блог и спекулировать на чувстве сострадания, которое мы все к нему испытываем». Так начинается открытое письмо Марии Гайдар, которое она разместила на страницах своего интернет-дневника, блога, обращаясь к тем, кого сама Гайдар называет «новые лица» в руководстве СПС. По мнению пользователей «Живого журнала», за формулировкой «новые лица» в первую очередь скрывается руководитель предвыборного штаба СПС Антон Баков. Именно ему блог. Блогеры приписывают инициативу создания интернет-дневника Сычева. Некоторые из вас прямо-таки бравируют без стеснения своей лихой идеей с Сычевым и, не задумываясь о том, что с этим что-то не так, хвастают в своем кругу прекрасным технологическим ходом вести блог Сычева, пишет Мария Гайдар. Вы думаете, что отрезав СПС ноги, будет легче доползти до 7%? Это не так. Куда ни ползи, это будет политическая могила, на этот раз окончательная, говорит лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар.
Я считаю, что ведется от его имени блог, который уже превратился не просто в некую даже площадку для каких-то политических манипуляций, а он даже превратился уже в площадку для каких-то внутрипартийных разборок, когда там в двух постах мочится лидер Челябинского СПС зачем-то. Ну, то есть, понятно, вещь, которая не может лежать в пределах интереса Андрея Сычева ни с того, ни с сего. Ну, и какие-то просто там даже не надо искать специальных доказательств, потому что, в принципе, все очевидно, все лежит на поверхности.
Между тем, среди читателей «Живого журнала» распространяется мнение о том, что Марию Гайдар просто используют с тем, чтобы дискредитировать СПС. Она же заявляет, что в ее письме отражено мнение многих членов партии, недовольных идеей включения Андрея Сычева в избирательные списки.
Ну, ерунда абсолютно, потому что я даже не могла представить, а кто бы мог быть этими людьми, кто использует, зачем, каким образом. Тем более, что я об этом даже никому совершенно не рассказывала, ни с кем не делилась намерением опубликовать это письмо. И, на самом деле, я опубликовала это письмо, но это мнение, которое разделяли очень многие члены СПС.
С Марией Гайдар, лидер молодежного движения «Да», беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Третий подозреваемый по делу о подрыве Невского экспресса Хасан Дидигов освобожден под подписку о невыезде и тут же вновь арестован по обвинению в рамках расследования другого уголовного дела, как сообщил его адвокат. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. Россия заявила о своей обеспокоенности сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Эксперты из России и США приступили к осмотру Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане. Алишер Усманов приобрел коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской по просьбе Роскультуры. Иракское правительство намерено провести проверку всех иностранных частных охранных агентств, действующих в стране. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А разговор о предвыборных страстях в России мы продолжим сегодня на «Волнах свободы» в 22:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, в рамках аналитического радиожурнала «Время и мир», который сегодня ведет мой коллега Ефим Фиштейм. Одна из главных тем – как готовиться к выборам государства Южного Кавказа. Речь пойдет, конечно же, уже не о российских, а о местных политических страстях. 22:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы переходим к международным темам в рамках обзора свежих американских газет. Два часа спустя, после разговора о том, что пишут европейские газеты, рядом со мной в студии вновь Владимир Тольц, мой коллега. Здравствуйте еще раз, Владимир.
Добрый день.
Какие международные темы интересуют сегодня больше всего американских журналистов?
Ну, как в предыдущие дни, внимание публикации на внешнеполитические темы в США сосредоточено в районе Ирана, Ирак, Ближний Восток. Неудивительно поэтому, что многие американские газеты пишут о высказывании французского министра иностранных дел Бернара Кушнера о переговорах с Ираком, с Ираном. Мы должны готовиться к худшему, а худшее – это война. В этой связи «Нью-Йорк Таймс» пишет, цитирую, «Заявления Кушнера привели к усилению разговоров о том, что Франция все активнее поддерживает позицию администрации Буша, считающей, что следует рассматривать все варианты, в том числе и военные». В той же «Нью-Йорк Таймс» статья об израильских подозрениях относительно ядерной программы Сирии. Бывшие действующие представители израильских властей и администрации США – заявляют, налет израильских ВВС на территорию Сирии, совершенный 6 сентября, был ударом по объекту, который, по мнению израильской разведки, имел отношение к ядерным разработкам и оснащался при технической помощи Северной Кореи. Но, может быть, самой значительной из сегодняшних американских публикаций на внешнеполитические темы является статья ветерана американской политики Генри Киссинджера, опубликованная в International Herald Tribune. Киссинджер рассматривает нынешние дебаты в американском обществе. Что делать с Ираком? По его мнению, немедленный выход из Ирака не закончит войну. Он лишь придаст ей новое направление. То есть иракские междоусобицы могут приобрести масштаб геноцида, пишет Киссинджер. Могут вновь возникнуть базы террористов. Ливан может оказаться под контролем движения Хизбалла. Возрастет вероятность сирийско-израильской войны. Турция и Иран могут заблокировать курдскую автономию, а афганские талибы получат новый импульс. Символическое сокращение, второй вариант, контингента военного в Ираке, только паллиатив, по мнению Киссинджера, и подействует ненадолго. Главное, по его мнению, в решении этой проблемы не график вывода войск, а политическая и дипломатическая схема, согласованная с военной стратегией. Ключевой в конечном итоге путь преодоления иракского кризиса, считает Киссинджер, заключается в использовании международной дипломатии. А Соединенные Штаты должны сохранить присутствие в регионе, на которое могут рассчитывать их союзники и которое их противники должны воспринимать всерьез.
То есть, иными словами, речь идет об Иране, потому что, да, как понятно, без Ирана никаких, да, договоренностей по поводу Ирака дипломатических быть не может. Посмотрим. А какие российские темы любопытные?
Ну, самое интересное, пожалуй, это статья в «Вашингтон-Пост», статья, участвовавшей в наших передачах, Энн Эпплбаум, о загадке Путина и Зубкова. Автор спрашивает читателя, так ли уж важна для нас разгадка этой тайны. Энн Эпплбаум приводит, систематизирует даже различные варианты циркулирующих в Москве слухов. Слух номер один. Путин намеревается сделать Зубкова следующим президентом России. А Зубков постережет президентское кресло, чтобы в 2012 году Путин смог снова его занять. Слух номер два. Зубков действительно имеет чрезвычайно большой вес. Он останется премьером. А Путин, возможно, после объявления в стране военного положения, удержит за собой президентский пост. Слух номер три. Поскольку Зубков и так не имеет никакого веса, Путин выдвинул его на высокий пост. А сам еще только пытается решить для себя, кто должен стать его кандидатом в президенты действительности. Эпплбаум делает главный для себя вывод. Неважно, какова будет фамилия следующего президента. Они все, Зубков то, или Иванов, или Путин, будут порождением политической системы, которая остается озадачивающей, непрозрачной. И мы не должны это забывать.
Как говорили лет 30 назад, виновата система. Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы переходим, точнее, возвращаемся к российским темам. Как вы слышали в сводке новостей, в Дагестане убит один из лидеров местных боевиков Рапани Халилов. Спецоперация в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района была проведена вчера. На счету Халилова, по данным спецслужб, свыше 60 терактов в Дагестане, в том числе взрыв в Каспийске 9 мая 2002 года, в результате которого погибли 45 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По информации представителей правоохранительных органов, тела Рапани Халилова и его заместителя Наби Набиева были обнаружены в ходе разбора завалов после проведенной в Кизыл-Юрте крупной спецоперации. Это уже не первое сообщение о гибели Халилова, однако в этот раз силовики говорят о смерти главного дагестанского боевика с полной уверенностью. Сообщается, что в ходе спецоперации в Кизыл-Юрте погиб также соратник Рапани Халилова по кличке Абдурахман. Убита одна мирная жительница. Представитель ФСБ по Дагестану Вячеслав Шаньши утверждает, что гибель Халилова не была случайной. Спецслужбы давно шли по его следу.
Специальная операция явилась как бы логическим завершением комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились под руководством соответствующих служб ФСБ России. Это был долгий процесс, не один год это все длилось. И в результате удалось выйти на Рапани Халилова по месту его нахождения в Республике Дагестан.
Работающий на Северном Кавказе журналист газеты «Время новостей» Иван Сухов сравнивает гибель Рапани Халилова с уничтожением Шамиля Басаева. Главарей такого масштаба, считает Сухов, на Кавказе почти не осталось. Однако исчезновение популярных лидеров бандформирований вовсе не означает, что рядовые боевики сложат оружие.
Рапани Халилов – это звезда номер один, если можно так выразиться, среди полевых командиров дагестанского подполья. Если верны сведения о его уничтожении, это, в общем, сопоставимо с уничтожением Шамиля Басаева в Чечне. По уровню своей известности и авторитета Рапани Халилов – это человек уровня Басаева.
Чем он завоевал себе такую известность?
Ну, Рапани Халилов брал на себя ответственность за весьма громкие теракты, такие как взрыв в Каспийске 9 мая 2002 года, участвовал во всех событиях 99 года, но и фактически руководил всем этим дагестанским подпольем в течение, можно сказать, десятилетия.
Уничтожение Рапани Халилова как-то может отразиться на обстановке, которая сложилась сейчас на Северном Кавказе?
Судите сами, как бы изменила ли ситуацию смерть Басаева? Ну, в какой-то степени да. Это было знамя, да? Точно таким же знаменем в Дагестане являлся Рапани Халилов. На его место придут другие, на его месте уже есть другие. И в Дагестане, в Махачкале, по всему городу развешаны стенды с изображениями этих людей, которых пока еще не знает, слава богу, Россия, так как она знала там Салмана Радуева, Шамиля Басаева и Рапани Халилова. Но тем не менее они есть и продолжают свою деятельность.
Говорил эксперт по Северному Кавказу, журналист газеты «Время новостей» Иван Сухов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская, екатеринбургская тема. Екатеринбургское правозащитное общество «Мемориал» в сентябре представило экспозицию материалов будущего музея коллективизации. Выставка посвящена 75-летию гибели печально известного пионера-героя Павлика Морозова. Подросток и его семья – жертвы политических спекуляций периода коллективизации. Так считают авторы новой музейной концепции. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Евгений Назарец.
Автор художественной идеи музея коллективизации, известный музейный экспозиционер, основатель студии «Артефактум» Юрий Калмыков. Сегодня он и правозащитное общество «Мемориал» решили представить масштабную модель, во что может превратиться бывший музей Павлика Морозова в деревне Герасимовка Тавдинского района Свердловской области.
И хотя было сказано уже в нашей стране несколько раз, после Нордоста, после подводной лодки, после Беслана, теперь мы живем в другой стране. Ничего подобного. Мы живем в той же самой стране, не умеющей улыбаться, завистливой и недоброй. Вот в этом музее Герасимов, если работа продолжится и состоится, будет сделана крошечная, слабая попытка понять, почему. Мы расскажем эту историю так, как ее рассказывали на протяжении десятилетий, без�————================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ малейшего их поправки. Потом рядом, в витрине, которая зрительно будет точной копией первой, те же фотографии на тех же местах. Но пояснительный текст, он расскажет совершенно другую историю. И ни одна из витрин не будет выделена как верная.
Председатель Екатеринбургского правозащитного общества «Мемориала» Анна Пастухова 3 года назад оформила заявку на грант фонда Сороса именно на разработку концепции музея коллективизации на Урале. Сегодня она результатом очень довольна. Концепции и макеты неоднократно получали признание на правозащитных и музейных конкурсах. Но это не та жизнь, которой заслуживают идеи Юрия Калмыкова, признает лидер Екатеринбургского мемориала.
Мне вот нравится подход Юрия Калмыкова, когда музейное пространство, оно затягивает человека. Оно не просто там в бумагах, которые в стендах, оно шершавыми какими-то нестроганными досками цепляет тебя за подол, оно какие-то занозы виртуальные всаживает в тебя, и ты время это чувствуешь так, как будто ты в нем живешь. Зал, который рассказывает об истории коллективизации. Центральным моментом в этом зале является прозрачный куб с отборным зерном, примерно тонна зерна. Примерно то количество зерен в тонне, сколько людей погибло во время коллективизации. И на небольшой плашечке лежит горстка зерен, то количество людей, которые именно в этом месте было погублено. Но на самом деле есть одна только единица измерения – это личность, это человек. И на еще более высоко поднятой плашечке одно единственное зерно.
Воплощение этого в реальных размерах, как вы полагаете, прогнозы есть? Сколько может пройти времени?
У меня, правда, такое впечатление, что мы все время плывем против течения. Сейчас стараются, наоборот, замалчивать, как мы слышали на встрече нашего президента с учителями. Хватит говорить о темном прошлом, надо обратиться к тем моментам, которые нам дают поводы для гордости. Мне важнее гордости все-таки понятие совесть. Будем искать общественные средства и какие-то грантовые пожертвования.
Правозащитники и краеведы уверяют, что экспозиция может развиться в Музее истории российского крестьянства. Деревня Герасимовка была основана в начале прошлого века безземельными белорусскими переселенцами при поддержке дореволюционных властей. Одной власти эти крестьяне были нужны, другая сделала из них миф и символ, рассказал писатель-краевед Лев Сонин.
Это поразительное сочетание в одном месте, в одно время всего, что происходило со страной. Поэтому Герасимовка становится неким символом коллективизации.
Но этот символ затерян в уральской глуши, и это существенная проблема с организационной точки зрения. Из-за этого туристический потенциал у музея коллективизации небольшой. Но в Екатеринбургском мемориале не намерены отступаться. В конце концов, цена уникальна. Музея меньше цены средней квартиры в Екатеринбурге. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:30. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Спецоперация прошла вчера в поселке Новый Сулак Кизил-Юртовского района. Третий подозреваемый по делу о подрыве Невского экспресса Хасан Дидигов освобожден под подписку о невыезде. Однако, как заявил его адвокат, Дидигов был тут же задержан по обвинению в рамках расследования другого уголовного дела, какого именно адвокат не сообщил. В Томской области потерпел аварию вертолет Ми-8. По предварительным данным, пострадали 6 человек. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. В 1960 году Грушин основал первый в истории СССР Институт общественного мнения. Россия обеспокоена сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Об этом заявил Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером. Эксперты из России и США приступили к осмотру Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Алишер Усманов приобрел коллекцию Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской по просьбе Роскультуры, сообщил глава этого российского ведомства. Иракское правительство намерено провести проверку всех частных охранных агентств, действующих в стране. Решение принято после того, как 16 сентября охранники американского агентства Blackwater застрелили 8 мирных граждан. В Лондоне сегодня прошла встреча международных посредников по Косову, представляющих США, Евросоюз и Россию, сербской делегацией. Проблема статуса Косово по-прежнему далека от решения. Косовские албанцы настаивают на независимости края. Сербия категорически против. В Узбекистане 23 декабря состоятся президентские выборы, а о начале предвыборной кампании официально будет объявлено в пятницу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 18 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 сентября 1975 года. Обзор сам издата. Ленинградское дело 1974 года, организованное КГБ. Несколько ленинградских литераторов были обвинены в подготовке неофициального собрания стихов Иосифа Бродского. В самиздатовской статье под названием «Об удивительном приговоре» автор под псевдонимом Марков проанализировал ленинградское дело. Текст статьи и комментарий к ней читают Леонид Махлис и Сергей Рудник.
После изгнания Солженицына наступила пора сведения счетов с его друзьями и сторонниками в литературном мире. Жертвой одного из первых ударов оказался известный ленинградский ученый и литературовед профессор Ефим Григорьевич Эткинд, которого многое связывало с Солженицыным, а также с высланным 2 годами ранее поэтом Иосифом Бродским. ГБ стало известно, что Эткинд написал отзыв на статью журналиста Михаила Хефица «Иосиф Бродский и наше поколение», первоначально задуманную как предисловие к собранию сочинений Бродского, подготовленного Марамзиным. Этот отзыв было решено использовать как повод для общественного суда над Эткиндом, в порядке подготовки к которому 1 апреля 1974 года были проведены обыски у Марамзина, Хефица и ряда других лиц.
Колесо закрутилось. 25 апреля Эткинд был исключен из Союза советских писателей, выгнан с работы и лишен звания профессора, и он будет рад выбраться поживу-поздорову за границу. В результате творческой миссии ГБ и на Хефеца, и на Марамзина было сшито дело по пресловутой статье 70 Уголовного кодекса РСФСР.
Михаил Хефец получил 4 года лагерей и 2 года ссылки, а Владимир Марамзин после 7 месяцев тюремного заключения раскаялся, был освобожден и выехал на Запад. В обмен, согласно статье Маркова, КГБ потребовал от Марамзина
исполнение заранее написанной роли,
в которую, в частности, входило и известное письмо Марамзина в редакцию газеты «Монд», а кроме того, признание Марамзиным антисоветского характера его собственных рассказов и повестей, как пишет Марков.
В этом смысле Марамзин оказался просто находкой, ведь до этого ни одного из подвергавшихся травле писателей не удавалось заставить безоговорочно признать правомерность понятия «антисоветский» к художественному произведению и заявить о том, что художественная литература, как форма политической пропаганды, способна наносить ущерб государству.
Преследование ленинградских писателей. Радио «Свобода». 18 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории советской неподцензурной литературы и преследования ее со стороны властей вернемся к новостям, новостям культуры же. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
В Берлине открыта бронзовая мемориальная доска в память о темнокожем африканце, погибшем в нацистском концлагере Заксенхаузен. Выходец из Судана Мохаммед вступил в ряды колониальных войск Германии в 10-летнем возрасте в Северной Африке. Впоследствии он переехал в Берлин, жил с немкой и стал отцом троих детей. Мохаммед работал официантом, снимался в немецких фильмах, преподавал суахили в Берлинском университете Гумбольдта. В 1941 году Мохаммеда арестовали, так как он протестовал против дискриминации темнокожих граждан Германии. Его также обвинили в нарушении закона, который не позволял немцам вступать в расово смешанные интимные связи. Он умер в концлагере в 1944 году. Мохаммеду посвящена книга немецкой африканистки Мариан Бехаус-Герст. Музей изобразительных искусств в Бостоне получил в подарок 10 миллионов долларов от компании финансовых услуг State Street Corporation. Это самый щедрый корпоративный подарок в 130-летней истории музея. В благодарность музей назовет один из входов именем компании. Цель музея – собрать 500 миллионов долларов на расширение и реконструкцию. В настоящий момент фонд музея составляет 415 миллионов. В прошлом году 10 миллионов долларов музею подарил магнат и филантроп Джордж Беракис. Президент Франции Николя Саркози открыл в Париже музей французской архитектуры. Он расположен в одном из крыльев дворца Шайо рядом с Эйфелевой башней. Французские президенты по традиции стремятся внести вклад в облик Парижа. Предшественник Саркози Жак Ширак открыл музей на набережной Бранли, в котором собраны произведения искусства и экспонаты из Африки, Азии, Океании и обеих Америк. Ельский университет согласился вернуть Перу тысячи артефактов эпохи инков, найденных и вырытых в 1911-1915 годах профессором Ельского университета археологом Хиромом Бингемом в городе-крепости Мачу-Пикчу. Этому решению предшествовали несколько месяцев переговоров. Бывший президент Перу Алехандро Толедо угрожал университету судебным процессом, но, в конце концов, Ельский университет признал право Перу на артефакты. В Южной Каролине умер писатель, автор романа фэнтези Роберт Джордан. Он прославился серией книг «Колесо времени», переведенных на многие языки, в том числе и на русский.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжим культурные темы. В Варшаве в очередную годовщину начала Второй мировой войны состоялась премьера фильма всемирно известного режиссера Анджея Вайды «Постмортем. Катынская повесть». Это первый польский художественный фильм о Катыни, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Тато! Я вам листил, что я писал до меня. Он жив, ключ.
Тишина. А когда в зале зажегся свет, бурные аплодисменты зрителей, которые приветствовали режиссера фильма «Постмортем. Катынская повесть», стоя, многие не могли сдержать слез. Анджей Вайда показал историю расстрела польских солдат в Катынском лесу в переплетении с судьбами близких погибших поляков. Рассказ о солдатах, расстрелянных позже в Катыни, Медном, Харькове, начинается с момента, когда они попадают в плен. Одновременно зритель видит судьбы родственников офицеров. Сестры одного из них, пленного летчика, реагируют на смерть брата совершенно по-разному. Одна не хочет смириться с враньем официальной пропаганды, которая говорит о том, что поляков убили гитлеровцы, и, рискуя карьерой, свободой и даже жизнью, говорит правду о трагедии. Другая, потеряв веру в то, что ее родина снова будет свободной, приспосабливается к жизни в коммунистической Польше. Для Анджея Вайды фильм о Катыни имеет особенное значение. В Катыни был убит его отец. Вайда хорошо помнит, как его ждали, как не хотели верить в то, что отец уже не вернется. Почему же Вайда только теперь снял фильм о Катыни?
Фильм, который повинен был поставить вчера.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со времени, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал и откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм, а дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулярчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране.
Могут быть оживлены на экране.
Анджей Вайда, говоря об актерах, которых он пригласил для съемок, особенно отметил россиянина Сергея Гармаша, который сыграл советского офицера. Герой Гармаша спас жену польского офицера и ее маленькую дочь от ареста сотрудниками НКВД.
Это фильм «Реквием», это фильм «Памятник своим соотечественникам». И самое важное, что это реквием не только польским офицерам, это реквием жертвам многих репрессий.
На основании приказа, подписанного 5 марта 1940 года членами Политбюро во главе со Сталином, были расстреляны 22 тысячи польских офицеров, полицейских, учителей, священников. Поляки считают катынское преступление геноцидом. Российская сторона официально отказывается признать, что это был геноцид.
Слышала, ма нема!
То есть скламство, слушай, пан.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Выбираем замордованных, а не мордерцев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Широградский.
Новая власть подкралась к нам незаметно. Точнее, смены правительства этой осенью многие ждали, но президент сумел поменять премьера так, что все лишь ахнули, пишет на сайте газеты «Дело» политический обозреватель Дмитрий Травин по поводу назначения Виктора Зубкова премьер-министром России.
Уход старого премьера стратегически значит меньше, чем значил бы, скажем, уход Сергея Лаврова, Алексея Кудрина или Михаила Зурабова, поскольку реально наше правительство устроено так, что ведущие министры подчинены лично президенту. Последние годы именно они разрабатывали методы решения принципиальных государственных вопросов, таких как, скажем, отношения с зарубежными странами, финансовые преобразования, монетизация льгот и так далее. А Михаил Фродков при разработке стратегий в лучшем случае не путался у них под ногами.
В итоге пока, пожалуй, можно констатировать лишь одно. В результате ухода Фродкова некоторым образом ослаблена кремлевская группировка Игоря Сечина. Возможно, это важно в свете решения проблемы 2008, полагает Дмитрий Травин.
Возможно, именно этого хотел добиться Путин своей сильной рокировочкой. Возможно, нынешние события являются продолжением решений по снятию всех ведущих политических игроков в будущей президентской кампании с конкретных постов, где они имеют определенные рычаги влияния. Медведева с поста главы кремлевской администрации, а Иванова с поста министра обороны. Технические вопросы теперь решают фигуры технические, а люди, считающие себя политическими игроками, ждут, как распорядится их судьбой тот, кто в пятницу сказал, что у нас уже есть 5 возможных кандидатов в президенты.
В целом же Владимир Путин еще раз продемонстрировал, что обладает гораздо большей полнотой власти, чем, к примеру, обладал в свое время Леонид Брежнев, что позволяет нынешнему главе государства без всяких проблем ставить на пост главы правительства руководителя службы по финансовому мониторингу, минуя сразу несколько иерархических ступеней, а заодно ставить в тупик политических аналитиков, безуспешно пытающихся предсказать очередной ход Кремля.
Даже в советское время кремлинологи могли выдвигать какие-то прогнозы, исходя из того, как 7 ноября ребята из Политбюро выстраивались на Мавзолее. Тот, кто был влиятельнее, становился несколько ближе к Леониду Ильичу, менее влиятельный где-то подальше, кого-то там вообще снимали с Мавзолея. И это было не случайность. Это было связано с тем, что при всей огромной власти генерального секретаря он все-таки был не в сталинские времена, а вот те, о которых я говорю, первым среди равных. При определенном раскладе его можно было снять, как было с Хрущевым. Сегодня Путин обладает властью, какой не обладал ни один лидер Советского Союза после Сталина. Обладает он этим потому, что пользуется колоссальной поддержкой народа, и в этой связи он может практически не считаться, по крайней мере, в целом ряде важных вопросов, с влиятельными кремлевскими группировками. Выдвигать хоть Зубкова, хоть Петрова, хоть Сидорова, хоть Иванова. Это мы сегодня и видим. Никакой логики, кроме внутренней логики Путина, в такого рода назначениях нет.
Дмитрий Травин на сайте газеты «Дело» о назначении Виктора Зубкова и политической игре Кремля. Андрей Широградский, Радио Свобода.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убиты лидер маджахедов Рапани Халилов и его заместитель. Третий подозреваемый по делу о подрыве Невского экспресса Хасан Дидигов освобожден под подписку о невыезде, однако тут же арестован в рамках расследования другого дела. Его адвокат не уточнил, какого. В Томской области потерпел аварию вертолет Ми-8. По предварительным данным, пострадали 6 человек. В Москве в возрасте 78 лет скончался известный социолог Борис Грушин. Россия заявила о своей обеспокоенности сообщениями о возможности военной операции против Ирана. Эксперты из России и США приступили к осмотру Гавалинской радиолокационной станции в Азербайджане, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Иракское правительство намерено провести проверку всех иностранных частных охранных агентств, действующих в стране. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, интервью на экономические темы, мнение экспертов в экономической панораме Ивана Трефилова.
Темпы роста промышленного производства в России в августе составили 3,8% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, что является минимальным показателем в нынешнем году, сообщила Федеральная служба статистики. Столь значительное его снижение в августе привело к тому, что за 8 месяцев года объем промышленного производства в стране вырос только на 7%, тогда как в январе-июле его рост составил 7,7% по сравнению с показателем 7 месяцев 2006 года. Согласно действующему прогнозу правительства, рост промышленного производства в России в 2007 году составит 5,2%. Однако уже сообщалось, что в ближайшее время он будет пересмотрен и установлен на уровне примерно 7%. Около 200 российских компаний с капитализацией свыше 500 миллионов долларов потенциально могут провести первичное размещение пакетов своих акций, сообщила представитель немецкого Deutsche Bank Елена Хисамова. В свою очередь, генеральный директор Московской межбанковской валютной биржи Алексей Рыбников утверждает, что в этом списке представлены компании самых разных отраслей национальной экономики.
Там есть все. Там энергетика, есть банки, есть хай-тек, машиностроение, металлургия. Я бы сказал, что нет такого сектора, который там не представлен. И это вполне естественно, потому что экономика страны находится в стадии подъема, и это не может не отражаться на фондовом рынке. Фондовый рынок питает эту самую экономику, поэтому неудивительно, что все эти компании там представлены.
Находить источники долгосрочного финансирования должны сами кредитные организации, а не Центральный банк страны, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. До последнего времени основным источником привлечения средств для российских банков и компаний служили внешние заимствования, однако кризис на мировом финансовом рынке сделал такие займы более дорогими. В связи с этим, по словам Константина Корищенко, перед банками стоит задача определить инструменты формирования резервов для долгосрочных операций.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
Энергетические компании Дальнего Востока России будут объединены в компанию РАО ЕС Востока и начнут функционировать с 1 июля 2008 года, сообщил представитель холдинга РАО ЕС России Дмитрий Силютин. Контрольный пакет акций новой региональной энергетической компании по планам будет находиться в собственности государства. Федеральный и региональные бюджеты в 2008-2010 годах выделят на поддержку российского малого бизнеса более 25 миллиардов рублей, в три раза больше, чем предыдущие три года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Герман Греф. Задача правительства по развитию малого бизнеса, по его словам, заключается в том, чтобы увеличить вклад малых предприятий в структуру российского ВВП, который сейчас составляет 15%. Говорит руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
Увы, но малый бизнес развивается медленно в России. Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики, в чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Предприятия России в январе-августе увеличили производство легковых автомобилей на 10,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 827 тысяч единиц. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Российский «АвтоВАЗ» и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, ранее заявлявшие о намерении создать совместное производство в Тольятти, могут ограничиться сотрудничеством в разработке автомобилей, заявил президент российской компании Борис Алешин. Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» и «Магна» достигли договоренности о совместной разработке автомобиля класса «С», а также о создании совместного предприятия по его производству. Однако теперь, по словам Бориса Алешина, канадская компания не хочет идти дальше и предполагает остаться только поставщиком комплектующих. В Европейском Союзе не считает трагедией тот факт, что переговоры о заключении нового договора о партнерстве и сотрудничестве с Россией пока не начались, сообщил глава Еврокомиссии в Москве Марк Франко. Действие нынешнего договора, по его словам, истекает в конце декабря, однако он автоматически будет продлен еще на год. Сейчас начало нового переговорного процесса между ЕС и Россией блокирует Польша, требующая отменить запрет на ввоз в Россию польского мяса, введенный в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. Ранее помощник российского президента Сергей Ястржемский также говорил о том, что Москва и Брюссель в итоге смогут преодолеть существующие разногласия.
Наличие проблем, по моему глубокому убеждению, естественно для отношений между глобальными игроками. Так было раньше, так было сейчас и так будет впредь, когда эти проблемы, которые сегодня существуют, мы сумеем преодолеть.
Курс доллара на сегодня 25 рублей 33 копейки, на завтра 25.35. Евро сегодня стоит 35 рублей 14 копеек, курс на среду 35.10. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении информационных часов времени свободы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Здесь недавно была найдена могила легендарного республиканца времен гражданской войны, команданта Хосе Морено Торреса и его товарищей, расстрелянных в 1937 году. Могилу нашли активисты так называемой Ассоциации восстановления исторической памяти. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Могила команданте Морено и 10 его товарищей найдена в горной местности Асебу, на границе между областями Галисия и Астурия, на северо-западе Испании, где они были схвачены сторонниками мятежного генерала Франко и расстреляны 20 октября 1937 года. Ассоциация восстановления исторической памяти, общественная организация, которая разыскивает могилы тайно уничтоженных в годы гражданской войны республиканцев, отмечает, что найти могилу Морено помогли жители поселка Фонсаграда, которые до сих пор помнят трагедию войны. Помнят, несмотря на то, что многие годы власти принуждали испанцев раз и навсегда забыть войну, якобы во имя национального примирения. Сопредседатель Ассоциации восстановления исторической памяти Эмилио Сильва считает, что о гражданской войне и ее жертвах ни в коем случае забывать нельзя. «Не думаю, что войну следует забыть. Находить тайные могилы, которыми во многих случаях служили придорожные канавы, для многих из нас семейный и христианский долг. К примеру, мне удалось разыскать останки моего деда, который я перезахоронил и который сейчас покоится на кладбище в семейной могиле. Во-вторых, трагедию нашей истории нельзя предавать забвению. Чтобы она никогда не повторилась, о ней должны знать молодые поколения испанцев». Команданте Морено был лидером галисийских анархистов, а после начала гражданской войны он возглавил батальон «Галисия», которым командовал до своей смерти в горах Асебу. Осенью 1937 года, когда вся Галисия оказалась в руках сторонников Франко, Морено с группой оставшихся в живых бойцов батальона, отступивших в Астурию, решил вернуться в родные края и продолжать бороться с фашистами. Они попали в засаду, были схвачены и расстреляны. Однако память о легендарном команданте до сих пор жива в Галисии. В галисийских селах герои поют баллады, как о народном заступнике, вожаке крестьян и всех обездоленных. Сейчас специалистам предстоит определить принадлежность всех найденных останков, что займет определенное время. Но пока в Фуэнсаграда съезжаются потомки расстрелянных, ожидается и прибытие родственников команданте Морено, которые проживают в Мексике, сообщил представитель ассоциации восстановления исторической памяти Эмилио Сильва. Люди никогда ничего не забывали. Они лишь боялись репрессий со стороны тех, кто им приказывал все забыть. Мы с детства видели букеты цветов, которые в дни памяти умерших люди клали у обочин дорог, в местах, где, как они думали, франкисты расстреливали их близких. Считается, что в годы гражданской войны в Испании погибло не менее миллиона человек. Погибшие сторонники генерала Франко, одержавшего победу над испанской демократией с помощью Гитлера и Муссолини, были после войны захоронены в могилах, над которыми возвышаются помпезные памятники с фашистской символикой. Ну а более 50 тысяч казненных республиканцев до сих пор считаются пропавшими без вести. Их останки покоятся в безымянных могилах, отыскать которые и пытаются активисты ассоциации восстановления исторической памяти. Впрочем, точное число репрессированных никому не известно, говорит сопредседатель ассоциации Сантьяго Масиас. Число жертв назвать трудно, потому что франкистский режим постарался замести следы своих преступлений. Надеюсь, что однажды мы сможем ответить на вопрос о количестве жертв произвола. Отметим, что хотя нынешнее правительство Испании и поддерживает идею розыска могил пропавших без вести, денег на поиски и опознание останков оно выделить не спешит. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Как и все последние дни, примерно полчаса будем заниматься российской политикой. В первую очередь о грядущих изменениях в правительстве, создании антикоррупционного комитета, что изменится в борьбе со взяточниками. Попробуем поговорить с экспертами «Радио Свобода». Хроника предвыборной кампании. Случится ли раскол «Справедливой России», войдет ли в партийные списки СПС солдат Андрей Сычев. Сообщение о ликвидации в Дагестане одного из лидеров боевика Рапани Халилова. Как это скажется на действии северокавказского подполья? С этой темой я открою вторую часть программы. А потом сошли сразу две украинские темы. Поговорим о том, как украинские газеты, наши с вами коллеги, работают в преддверии своих украинских выборов. И о том, как завершилась Львовская книжная ярмарка. Вот таковы главные темы эфира. Как вы сказали, программу я открою через 1:10.
Спасибо, Андрей. А разговор о российской политике продолжится на «Волнах свободы» через 10 минут. Программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой Ирина Хакамада. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чеченка более суток не могла найти в горах дорогу.
Андрей Луговой сказал, что идет в Думу вовсе не для получения депутатской неприкосновенности, а для реальной.
Для нас очень важно соблюдать все европейские законы.
Российский предприниматель Алишер Усманов купил оптом всю коллекцию с тем...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.